становление византийской православной государственности. По сравнению с тем, что у нас было, это вообще отдых. Один римская, то есть первая часть раздела, до Юстиниановский период. До Юстиниановской через черточку. Юстиниановский период. Черточку миленькой после частицы до. До Юстиниановский период. Так, значит, и, собственно, тема сегодняшняя. Цифра 1, арабская, пункт 1. Миланский эдикт 313 года, точка, загадка Константина Великого. Загадку мы берем, значит, в кавычках, конечно. Пункт второй. Церковная политика наследников Константина. И третий пункт. Император Феодосий Великий и святитель Амбросий Медиоланский. Точка и в том же пункте. Царица Пульхерия. Царица Пульхерия. Проводим горизонтальную черту. Цифра 4. Служение и подвиг благоверных христианских правителей. Вот это сегодняшняя наша с вами тема. То есть она сравнительно обширная по названию, но это уже... Итак, значит, про Миланский эдикт мы с вами уже немножко говорили. Но вот замечательный русский историк и историософ Василий Васильевич Болотов, вот он рассматривает феномен Константина Великого как загадку. И вот поэтому мы с вами тоже начали с этого как бы тезиса. В чем загадка Константина Великого? Здесь прямо на полях ставьте и для себя большой знак вопроса. И дальше вместе с Василием Васильевичем начинаем рассуждать. Первое. Было бы все понятно, если бы христиане составляли большинство населения страны. Но их по разным многосторонним и точным оценкам их число не достигало и 10%. То есть по большинству вопрос явно не решался. Второе, как бы вот вторая была бы версия, если поставить вопрос в политическом аспекте и спросить, а были ли христиане неограниченно преданы правительству, то есть самому правительству Константина конкретно? Ну, скажем так, мог ли Константин на них опираться в случае смут, заговоров, гражданской войны, чего бы то ни было? А ведь не забудем, что с 6 по 13 год, а еще точнее по 24, страну лихорадило как раз гражданскими войнами. Но нет, Христиане лояльны ко всякому правительству. Не будем забывать, что большинство византийских императоров – узурпаторы, то есть династии недолговечны, но на следующий же день после провозглашения император помазуется и коронуется патриархом. Так что святитель Тихон Московский, не забудьте об этом, поступил как раз в точном соответствии с православной традицией, когда отказался благословить вождей Белой армии даже тайно, категорически. Понятно? Белая армия – это, так сказать, армия оппозиции. А церковь в оппозицию не играет. А что красно? А чем он отличается принципиально? Ничем. Значит, друзья мои, второй пункт нам также не проходит. Пригодится. Очень даже. Так, значит, попробуем третий. Опять же, в политическом аспекте можно было бы спросить, а были ли христиане хорошо организованной партией, которую, стало быть, можно было бы, ну, переманить на свою сторону, то есть завербовать. Но нет. И это не то. «Царство мое не от мира сего». Христово слово, Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. «Царство мое не отсюду». Секта, да, может походить на партию. Бывают так называемые христианские партии, там ХДС, ХСС. Но это совсем не церковь. И, наконец, четвертое. Четвертое – это как бы уже апофатическое, что ли, соображение, то есть противного. Действительно, Константин не мог не видеть уже на примере Диоклетиана, что гонение на христиан лихорадило всю империю. Да. Но позвольте. Уже существовал прецедент Галерия. ...311 года, когда гонения были прекращены, то есть церковь легализована, признано ее право на существование, но без всяких положительных шагов. А Константин делает христианство господствующим вероисповеданием. И вот, чтобы прийти к разгадке феномена Константина, мы рассмотрим последовательно его шаги. Ну, скажем так, тут еще может быть пятая как бы версия, а может быть Константин здесь воистину уверовал во Христа. Но позвольте, тогда почему он до конца жизни сохранил за собой титул Понтифекс Максимус, верховного жреца, языческого жреца? Почему далее он крестился только на смертном одре? То есть христианским императором он не был ни одной минуты. Опять, Опять зависает. Опять загадка остается. Наконец, эдикт 313 года, напомню, это всего лишь свобода вероисповеданий. Вот как у нас есть закон о свободе вероисповеданий. И уравнение христианства в правах с иудаизмом, во-первых, и, во-вторых, с коренным язычеством только. Конечно, конечно, и пользовался всеми правами, ни малейших гонений на него не было. Значит, теперь мы, наконец, переходим уже к конкретике положительных действий Константина. Значит, скажем так, до Миланского эдикта в церковь запрещалось вступать государственным служащим, точнее, наоборот. Христиане, явные члены церкви, не должны были быть государственными служащими. Именно поэтому такие люди, как Георгий Победоносец, Феодор Стратилат, Савва Стратилат и многие-многие другие, Татьян, отец Татьяны мученицы, они же были до поры до времени тайными христианами. И только после доноса уже призванные к ответу, они исповедовали свою веру. Значит, все-таки один из пунктов легализации – это христианам дозволено быть государственными служащими всех рангов. Но позвольте, это опять всего лишь легализация. Язычники и иудаисты этими правами пользовались всегда. Второе, уже поинтересней. Если первый пункт, он в духе Горбачева, то второй пункт уже, глядишь, в духе Ельцина. А именно, церкви возвращено имущество, ну, так же, как у нас апрельским актом Ельцина 93-го года, конфискованное при предыдущих гонениях, то есть при Диоклетиане, Максенции и раньше. Возвращены молитвенные дома, участки земли, перешедшие государству. А то, что было из церковного имущества расхищено частными лицами или передано частным лицам, то разрешалось выкупать, пользуясь при этом государственными дотациями. Третье. Отпускаются государственные средства на восстановление ранее разрушенных христианских храмов. Это тоже аналог распоряжения Ельцина 94-го года. Отпускаются государственные средства на восстановление ранее разрушенных христианских храмов. Четвертое. Все языческие капища или храмы языческие, поставленные на особо почитаемых христианами местах, были разрушены, либо переданы церкви на ее благоусмотрение. Как раз во исполнение вот этого четвертого пункта в церкви был возвращен маврийский дух. Наконец, пятое. Запрещено привлекать христиан к общественным языческим ритуалам, жертвоприношениям, факельным шествиям и так далее. Запрещено привлекать христиан к общественным языческим ритуалам. Скажем, жертвоприношением, факельным шествием и так далее. Ну, у нас это даже при Брежневе, в общем, не практиковалось. Но еще раз, все эти меры, это все на основе паритета. То есть пятиязычников и после Константина в церковь не загоняют. И, наконец, сама церковь голосом, например, лактанция безоговорочно осуждает этот путь. Лактанций пишет буквально так. Нельзя вынудить религию, чтобы возбудить ее добровольно, нужно действовать словами, а не ударами. Нужно защищать религию, не убивая, но умирая, не жестокостью, а терпением, не злодеянием, а честностью. А если ты думаешь защитить религию кровопролитием, истязаниями, злодействами, ты не защитишь, а опозоришь и оскорбишь ее, ибо нет ничего в такой мере свободного, как религия. Стало быть, значит, вот такое положение складывается 313 года, и особенно после 324, поскольку соправитель Константина, то есть Яциний, около 320 года вернулся к язычеству, хотя и подписал перед этим тоже Миланский эдикт. И, значит, последние сражения морские и сухопутные – это 324 год, после чего Лициний, значит, сложил свою голову. И, начиная с 324 года конца, Константин – правитель единовластный. И вот сейчас мы переходим к следующему вопросу, а именно личность и менталитет Константина Великого. Тут мне приходится, дать отрицательную ссылку на недавнюю нашу советскую историографию. Так сказать, господствующее мнение, впрочем, серьезных людей было такое, что Константин был просто малорелигиозен, поэтому он спокойно допустил в языческий пантеон еще одного бога. Но это, конечно, страшная клевета. Константин был равнодушен к языческим культам. Это да. Пришел ли он к вере во Христа? Огромный вопрос. Скажем так, он был в христианстве малосведущим. и так и остался до конца. Если бы мы не можем его, так сказать, почитать как глубокого христианина просто по его злодействам после уже 313 года, то есть убийство старшего сына без всякого даже следственного дела, затем сварил он живьем в бане свою вторую жену в котле с кипятком. Словом, все его страстные побуждения оставались при нем. Ведь все-таки жизнь во Христе и это труд сердца, это борьба с самим собой. Но недаром же он крестился только на смертном одре. Он слишком понимал ответственность христианина, и он знал вот это основное христианское правило, впоследствии закрепленное и в канонах, что в христианстве за язычество не судят. Человек крестился в смерть Христову. Все грехи прошедшей жизни смыты погружением в Христову смерть. Но все-таки вот вчитываясь в действие Константина, в его слова, изучая его менталитет, мы начинаем понимать, что, конечно же, он был верен Христу сквозь все свои грехопадения. Да. Да, прошу. Вчитываясь в его слова, в его действия.
Что он верен. То есть были какие-то свидетельства его покаяния, а действия.
А дело в том, что если и было покаяние, то только на смертном одре, и знал об этом только крестивший его епископ Евсевий Кесарийский. Вся церковь после этого единым своим глазом молилась, чтобы он не провалился в ад. А вот верность мы будем изучать сейчас. Да, к верности мы сейчас перейдем. Скажем так, когда Константина звали разрешить споры между церковными группами, он находил в себе силы отвечать. Что же вы обращаетесь ко мне вас судить, когда я сам жду суда Христова? Вот это уже верно. Затем даже само обращение Константина как приложение к Миланскому эдикту. Миланский эдикт – это законодательство. А обращение Константина – это уже, так сказать, идеология государственной власти. И вот он пишет так. «Пусть всякий делает, что желает его душа. Те, которые отделяются, то есть не переходят в христианство, должны по своей воле держаться храмов лжи. Но мы наслаждаемся светом божественной истины и желаем также им, чтобы они, благодаря всеобщему миру, и сами нашли для себя правый путь. И это как бы Константиново увещание. Таким образом, не став членом церкви, он признал христианство как единую истинную религию. Вот это и был его главный нравственный подвиг. Нет, это пришло позже. Это пришло позже. Да и как можно не христианина венчать на царство? Нельзя миропомазывать дважды, вторично, если он не миропомазан вообще. Таким образом, вот это разные вещи. И вот это нам нужно хорошо запомнить и ввиду дальнейшего. В сущности, нужно уметь хорошо различать. Церковь как единое истинное сообщество людей во Христе, Христово тело, и христианское вероисповедание, которое вне жизни во Христе становится всего лишь идеологией. Но уже то, что Константин объявил всех прочих богов ложными, и храмы эти объявил храмами лжи, вот это уже необратимый нравственный сдвиг. После этого уже любой откат является преступлением, как и было преступлением все это деяние Юлиана Отступника.